«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. В нашей студии Александр Ватлин, доктор исторических наук, профессор исторического факультета Московского государственного университета и автор книги, которая не так давно вышла. Называется она «Советское эхо в Баварии». Тираж уже практически раскуплен. Но мы поговорим немножко пошире. Я думаю, что революция в Германии, события после окончания Первой мировой войны, они, во-первых, очень интересны. Интересно, а во-вторых, малоизвестное нашим слушателям. Александр Юрьевич, ну, первый вопрос действительно вот о политической и экономической ситуации в Германии в финале Первой мировой войны. К чему пришла Германская империя, к чему пришел Второй рейх?
Ну, прежде всего, спасибо за представление. Добрый день слушателям. И я хотел бы действительно вначале дать такую небольшую историческую перспективу, что же представляла собой Германия в 18-м году. Мы сейчас попали в эпоху юбилеев. Началось это с 14-го года, вот 15-й, впереди 17-й, конечно, 18-й, столетие окончания Первой мировой войны, которое действительно открыло собой совершенно уникальную эпоху, эпоху идеологии, эпоху колючей проволоки, современности, тоталитаризма и так далее. И в этом плане все зародыши практически 20 века были в эпохе Первой мировой войны, в том, как ее переживали конкретные страны, конкретные общества. И судя по тому, что Германия оставила заметный след в 20 веке, конечно, Первая мировая война ее радикально перепахала. И политику, и общество, и экономику. Но если не начинать издалека, а говорить уже о 17-18 годе, то в тот момент Германия ведет войну на истощение. Вот эта Германия, война, о которой мечтала Германия, так называемый блицкриг с молниеносной победой, с празднованием Рождества 14 года уже в Париже, а может быть где-нибудь еще и дальше, все это ушло в прошлом, все это вещи, о которых предпочитали не вспоминать. Война превратилась в войну экономик, моторов, психологической выдержки. То есть это была действительно война на истощение, которой вот не могло быть быстрой победы. И, соответственно, здесь речь шла только о том, у кого выдержит нервы, у кого выдержит экономика, у кого хватит ресурсов.
Но первой сломалась Россия.
Первой сломалась Россия, и как раз вот в этом ключе, в этой парадигме она и сломалась. Не хватало, помните, вначале винтовок, потом снарядов, потом не хватало терпения, потом... солдатам одетым, или точнее крестьянам одетым в солдатские шинели, кто-то сказал, что дают землю, и надо было бежать и брать эту землю. То есть действительно развалилась вот эта государственная вертикаль, государственная власть, и никакие патриотические призывы это собрать не могли. И очень хорошо, что вы сказали о России, потому что примерно через год все тоже происходит и в Германии. Может быть, не так жестко, все-таки Германия страна порядка, как мы знаем, да, но и там вот этого порядка мало что остается. Очень важным моментом была, конечно, революция в России, когда люди увидели, что терпение простого человека не беспредельно. И вот, мне кажется, в этом плане русский пример начинается не с большевиков, не с Ленина, не с пломбированного вагона, а начинается тогда, когда действительно вот эта, казалось бы, азиатская, недвижимая русская империя, российская империя, она рухнула в одночасье, что чего никто не мог себе представить. Вот этот царь, да, это дворянство, этот вечно незыблемый строй. И все рухнуло буквально в несколько дней. Это был невероятный шок для всех европейских столиц, для Берлина в первую очередь, поскольку он вел войну с Петроградом, который еще до того времени недавно был Петербургом. И в этом плане Германия действительно повторяет ситуацию, которая начинает уже бесконтрольно разворачиваться в России. Верхи не могут управлять, не могут контролировать низами, не могут обеспечить фронт необходимым количеством, прежде всего, живой силы, то есть пополнением, снарядами и так далее и тому подобное. И вот после русской революции, наверное, вторым сюжетом, который сыграл роковую роль в поражении Германии, это все-таки вступление США. Давайте об этом не будем забывать.
Ну да, то
свежие
есть неограниченная погодная война спровоцировала.
Совершенно
это,
верно, да. И здесь уже, как говорится, Германия в каком-то смысле сама напросилась, потому что были попытки эту войну прекратить. Все прекрасно понимали, что эта война ведет к вступлению США. Ну, вот, как часто бывает в нашей жизни, знаете, как бы генералы командуют политиками, и в данном плане генералы скомандовали политиками, и Людендорфу, и Гинденбургу. Очень хотелось вот этой, как бы, быстрой победы, победы любой ценой. И политические последствия этого военного шага, неограниченной подводной войны, когда топились и, так сказать, мирные гражданские суда, она привела к тому, что Америка вступает в войну, и соотношение сил радикально меняется. На Россию уже большой надежды у Запада не было, но фронт держала Россия, в том числе революционная Россия весной 17 года, а вот Америка открывала возможность серьезного наступления на Западном фронте. И для Германии, конечно, это не было секретом.
Александр Ильич, вот по поводу всеобщих таких интенций к миру, в общем, было достаточно много инициатив, и германские тоже. Почему все-таки не удалось как-то договориться, хотя Германия должна была понимать, что она в самом уязвимом положении, ну и Австро-Венгрия тоже. В общем, можно было выйти из войны, наверное, с гораздо меньшими потерями, чем потом в 18 году.
Ну, вы знаете, как это часто бывает в политической элите, политики в меньшей степени думают о простых людях, об обществе, они думают о собственной судьбе. И для кайзера, и для генералитета на тот момент было ясно, любой мир, самый почетный, достойный, с минимумом потерь, в котором все-таки Германия не была победительницей, означает конец их собственной политической карьеры, а возможно даже судебное преследование, как это было объявлено в Версальском мире, преследование всех военных преступников. Хотя, в отличие от Второй мировой войны, такого жесткого преследования не было.
Поэтому не, стояла позиция, так сказать, безоговорочной капитуляции, как во Второй мировой войне.
Конечно, да. Но там уже вопрос стал просто очень и очень жестко, и там альтернатив, о каких-то компромиссах просто совершенно речь не шла. А вот здесь вроде бы как компромиссы были возможны. Вроде бы война не идеологически обоснованная. Да. Вроде весь исторический опыт учил чему? Учил тому, что всегда всякие войны заканчивались компромиссом, никакой капитуляции не было, тем более, если война велась на территории противника, не на территории Германии, нигде на территории Германии она не велась совершенно. И вот многие ставят историки вопрос, почему же действительно не пошли на тот мир, когда он был бы миром все-таки почетным. Мне кажется, это связано как раз с внутриполитическими, вот с такими элитными сюжетами, когда руководство и кайзер, и военные просто-напросто понимали, что речь идет об их собственной судьбе, а судьба страны оказывалась для них на втором плане.
Ну, вот еще один сюжет тоже важный, наверное, это Брестский мир, собственно, триумф Германии на Востоке. Я вот недавно читал мемуары тоже такого немецкого генерала Гольца, который в Финляндии командовал немецкими войсками при подавлении, так сказать, коммунистического или левосоциалистического восстания. Он был очень оптимистически настроен относительно возможности военных Германии. Вот как Брестский мир влиял на настроение населения в Германии? Может быть, вот этот приступ еще оптимизма повлиял, да? Но разгромили на Востоке, удержимся на Западе.
Угу. Ну вот как раз давайте вернемся к ситуации, связанной с отсутствием перспектив почетного мира. На самом деле, нечто подобное это происходило и в России. Когда в ноябре, в декабре, когда было заключено перемирие, когда начались первые этапы переговоров в Бресте, в общем-то, можно было добиться совершенно иного мира, чем Брестский. Вот этого мира непохабного, как говорил Ленин, а мира, вполне, так сказать, фиксирующего линию фронта, как она была на конец 17-го года. И вот уверенность большевиков уже не в собственной политической карьере, а в победе мировой революции привела к тому, что ставка сделана была на развал Германии уже в 17 году. Этого развала не происходит. Германия начинает оказывать максимальное давление, и это приводит к тому, что действительно Россия просто-напросто отрезана от своей собственной западной части. И здесь, конечно, большие надежды делались на то, что на украинский хлеб, на украинский уголь, на то, что германская армия с востока будет переброшена на запад. Но вот то, что я могу себе представить по прессе, реально говоря, эйфории у населения не было. На самом деле была вполне серьезная солидарность, и не только у рабочих, но и более широкой левой интеллигенции, с тем, что происходило в России. Это воспринималось меньшим злом по отношению к продолжению войны, к сохранению кайзеровского режима. Вот эта эйфория, о которой вы говорите, возможно, ее просто не было, потому что все прекрасно понимали, что хлеб и уголь – это вещь такая неясная, а то, что в перспективе западные страны такой же алгоритм Брестского мира, похабного, грабительского и так далее, предложат Германии. Это понимали уже многие в начале 18 года. Этим мотивировали, этим аргументировали. И так и случилось на самом деле в конце 18 года, потому что во многом Версальский мир построен по модели Брестского мира. Так что ни в плане ожиданий, ни в плане реалий, мне кажется, Брестский мир, вот какого-то такого перелома общественных настроений пользу настроения 14 года не принес.
А каково было экономическое положение в Германии в 18 году? Ну, вот, скажем, проблемы с продовольствием, насколько они были серьезны?
Ну, вот как раз очень интересно здесь возникает параллель со Второй мировой войной, когда в 1945 году, ну, вспоминаете, там, бессмертного Штирлица, да, все что угодно, но в кабачках, куда он заходил, или когда он там кормил своих осведомителей, которого играл Лев Дуров, проблем-то не было. Германия Второй мировой войны эксплуатировала всю покоренную, всю оккупированную Европу. И в этом плане Гитлер, конечно, опирался на опыт Первой мировой войны. Об этом написал Майн Кампф, что главное было то, что не удержали тыл. Вот тыл, этот самый знаменитый удар в спину, как говорится, непобежденной германской армии, вот это было слабое звено. Действительно, война, зима 1917 года была самой страшной зимой, она вошла в историю как брюквенная зима, то есть люди кормились, так сказать, людей кормили по карточкам вот этой самой брюквой. Страна все-таки не сельскохозяйственная, страна промышленная, и поэтому люди в городах не могли поехать, как это было в России, да, там что-то вскопать огородик и каким-то образом пережить, перекантоваться, как говорится. Да. Поэтому это было серьезное потрясение, в том числе и социально-психологическое. По разным данным, до полумиллиона человек погибло от голода. Это было огромное количество, вот, так сказать, гражданских смертей. И, конечно, это не было забыто. Конечно, это привело к тому, что, с одной стороны, Германию в Бресте очень интересовал украинский хлеб или просто сырьевые ресурсы. С другой стороны, их неполучение привело к тому, что настроение населения радикально изменилось. Они не хотели переживать, а, возможно, и умирать в еще одну голодную зиму. Зиму уже 18-го года.
Ну вот вы так сказали, может быть, немножко с иронией, о непобежденной германской армии. А каково было положение на фронте к осени 18-го года? Ведь был такой достаточно успешный сначала бросок на Париж, потом он был отбит. Но, в общем, действительно, армия Германии не была разгромлена. Она так отползала, как бы, да?
Да, все-таки она более-менее в боевых порядках, но все-таки откатывалась назад, и было очевидно, что рано или поздно война придет на германскую территорию, и армии придется уже далеко не с развернутыми победными знаменами на эту территорию вернуться. Поэтому военные круги, на тот момент первую скрипку играл уже генерал Людендорф, сделали все для того, чтобы теперь уже, оказывая давление на гражданские власти, добиться скорейшего подписания перемирия. Они прекрасно понимали, что когда война придет на территорию Германии, ситуация совершенно будет иная. И в этом плане они оказались правы, потому что им удалось сохранить армию. И армия в перспективе сыграет свою роль в момент революции, ну и в момент, не побоюсь этого слова, гражданской войны Германии, хотя эта гражданская война имеет совершенно не те масштабы, какие она имела, какие мы знаем по отечественной истории.
А вот все-таки причины военного поражения на том же Западном фронте, это то, что Германия не смогла, ну, условно говоря, технологически выиграть у Антанты, там, массовое производство танков, например, там началось, преимущество в авиации проявилось и так далее, или что-то еще было?
Ну, мне кажется, все-таки первую роль сыграло отсутствие людских ресурсов. Да, прекрасно подготовленные немецкие резервисты, 14-й год, вот эти мальчики, которые под бельгийским лагемарком идут в такую психологическую атаку. Все это прошло, все это закончилось. И в 18-м году уже выскребают последние людские резервы. Это совершенно неподготовленные дивизии, не прошедшие какой-то такой, я не знаю, боевой закалки. Соответственно, ну, Германия не может питаться вот какими-то такими извне ресурсами людскими, человеческими, в отличие, например, от той же огромной России, в отличие от Америки, которая подтягивает свои сказать, человеческие резервы, или английские колонии, английские доминионы. И в этом плане, мне кажется, не столько вот танки, сколько отсутствие реального людского капитала приводит к тому, что германская армия начинает терпеть поражение, ну, естественно, уступая превосходящим силам противника, превосходящим в том числе и в живой силе по количеству и по качеству. И по качеству, потому что армия, которая чувствует за собой вот это дыхание победы, это совершенно другая армия, чем та, которая истощена, у которой не все благополучно в тылу, и люди пишут об этом, члены семьи. И в этом плане, конечно, качество германской армии 18 году, это уже совершенно не то, и вопрос о том, когда случится это отступление. Был только вопросом времени.
Ну и плюс, наверное, ситуация с союзниками, вот развал фронта на Балканах, Австро-Венгрия, так сказать, которая начала разваливаться прямо на глазах, то есть это все делало безнадежным.
Ну, конечно, Турция и Болгария, прежде всего, как говорится, знаете, это пошло уже, так сказать, как эффект домино вначале Османская империя, потом Болгария, но в октябре дело доходит уже до Австро-Венгрии, и фактически попытки заткнуть дыры на Балканском фронте германскими дивизиями, да, это означает всего лишь на все ослабление Западного фронта и де-факто ухудшение стратегического положения Германии. И приходилось как бы отвечать за всех.
Хорошо, вот теперь, собственно, об этом ударе в спину, который долго эксплуатировали правые, ультраправые нацисты. Собственно, был ли он? И что можно сказать вот об этой ситуации, да? Все-таки вы сказали, что именно военные требовали прекратить, так сказать, действия на фронте. Так это?
Это так. И точно так же это так, то, что гражданские требовали от военных прекратить гораздо раньше. Угу. То есть в какой-то момент, когда можно было заключить этот более-менее почетный мир, как называли тогда, мир без аннексии и контрибуции, была такая формула. Ну, например, июль 17 года, это знаменитая мирная декларация Рейхстага. Когда партии, ну, как бы мы сейчас сказали, наверное, системной оппозиции, не было оппозиции, был так называемый гражданский мир, никто голосовал против.
Консенсус
потому,
такой.
Да, кто голосовал против, как Карл Либкнехт оказывался в тюрьме. Тут, в общем-то, ситуация была очень простая. Вроде бы они как не оппозиция, но они имели право и выступили за подписание мира, за вот этой мирной декларацией, подчеркнут, что это лето 17-го года, еще не большевики, еще не Брест. Ну и, конечно, это было проигнорировано и кайзером, проигнорировано и военными, то есть сигналы были. Сигналы
а Антанта
были.
Как-то реагировала на это?
Ну, они были готовы. Вопрос же, как всегда, идет, посмотрите на современную ситуацию, да, о цене вопроса, да, кто же окажется проигравшим, никто не хочет быть проигравшим.
А Германия была готова, скажем, вернуть Франции Эльзас-Лотарингию?
Вот это как раз вряд ли. Вот это как раз вряд ли, да, можно было чем-то поступиться на Востоке, но опять же поступиться завоеванным. Тем, что было частью Германии, об этом просто совершенно речь не шла, да и в декларации об этом речь не шла.
Да,
вот это эта проблема как раз опьянения победы, о том, что было что терять, это предлагали в качестве разменной монеты, а на самом деле ведь это воспринималось Западом, и, конечно, Францией, которая понесла совершенно страшные потери, она требовала, чтобы Германия заплатила за все, и для нее Эльзас, Лотарингия, отобранные, в общем-то, не так уж давно по историческим меркам, да, были вещи, от которой просто нельзя было отказаться. И вот как раз говорили о том, почему вели войну до победного конца. Да потому что вот как раз обещали людям, что будет или так, или так. И здесь трудно было найти какой-то компромисс.
Ну да, расплатиться какой-нибудь Польшей, восстановление его независимости было
трудно,
невозможно.
Трудно, да. Это можно было договориться, так сказать, сепаратно с Россией. Россия, я имею в виду царская Россия, на сепаратные переговоры не шла, верная своим обязательствам. А вот на Западе с Францией было практически невозможно говорить о каких-то компромиссах. Тут вот действительно Эльзас-Лотарингия было, так сказать, той костью, которая должна была быть либо у одной, либо у второй собаки, если хотите.
Александрович, а как все-таки развиваются вот события в этот момент, ну, так сказать, связанные с перемирием и так далее? Вот как пошел политический процесс? Там же все буквально в течение нескольких дней решилось.
Ну, вот, да, это очень интересный сюжет. Вот сюжет, ну, как бы сказать, такой сюжет развала власти, да. Он всегда печален, он всегда трагичен для тех, кто его переживает, но всегда интересен для историков, потому что тут идет невероятная динамика, когда в несколько дней укладываются события, которые обычно случаются в годы. И, пожалуй, первый момент – это конец сентября, когда военное руководство заявляет о том, что дело идет к поражению, и за поражение будет отвечать правительство гражданское. То есть оно передает вот эту самую эстафетную палочку гражданским, предлагая им уже расписаться в поражении. То есть этот самый кинжал, о котором они часто говорили, которым был якобы нанесен удар в спину, да, он, в общем-то, пришел от военных гражданским, да, которым, ну, может быть, не кинжал, может быть, чернильную ручку дали, для того, чтобы они подписали вначале перемирие, а потом пошли еще, поехали в Париж, в Версаль, для того, чтобы заниматься обсуждением сюжетов, связанных с миром. Так что в этом плане, конечно, начало было в Ставке, а не в Берлине. Потом инициатива пришла к Берлину, и после того, как стало ясно, что зашатались устои монархии, монархия Гогенцоллернов. Знаете, как часто бывает, да, мы пошли на уступки, там речь шла о парламентаризации, о реальном парламенте, о всеобщем избирательном праве. В общем-то, власть ожидает обычно благодарности народа. Да? А народ, как правило, вместо благодарности усиливает давление на власть. Вот это как раз и происходит. Освобождают левых вождей, Либкнехта, его встречают, на руках несут по Унтер-ден-Линден по центральной улице Берлина. То есть начинается вот этот быстрый развал также казавшихся незыблемыми столетних или даже тысячелетних устоев империи Гогенцоллернов.
Ну, знаете, с другой стороны, сценарий, как держаться до конца и закручивать гайки, приводит иногда и к худшим последствиям.
Ну, он приводит к такому радикальному взрыву, да, иногда этот взрыв случается в столице, как это было в России в феврале 17 года. А вот в Германии из-за того, что держали более или менее, спускали на тормозах ситуацию в столице, взрыв случился, ну, тоже, в общем-то, из-за глупости, скажем, так, военного среднего уровня, когда один из военачальников, генерал-адмирал флота, отдал приказ о выходе в море, в общем-то, на одной из военно-морских баз, это было в городе Киль, с тем, чтобы, ну, как говорится, погибнуть с честью, да, вот выйти в море, дать бой английским кораблям и, вероятно, погибнуть, да, ну, в общем-то, матросы за 4 года войны научились понимать, что так, что кроется за каждым приказом, и отказались ему подчиниться, да, вот то, что было там у нас.
А был ли заговор?
Вот в Киле точно не было. В Киле точно не было, потому что все были шокированы. Уж что-что, а ведь все-таки это армия. Это не какие-то там рабочие, которые бастовали в январе 18 года, на которых никакой надежды не было. Да? Они были социал-демократически настроены. В общем-то, на них не рассчитывали. Ну уж на флот, казалось бы, да, вот этот культ военно-морских сил, мальчики, девочки в матросках, в классных комнатах были такие доски, на которых изображали, сколько там кораблей теперь у нас у Германии, каждый день, в общем, как молитву это читали. И вот то, что во флоте, можно сказать, в ядре происходит мятеж, это действительно такой мятеж, идущий снизу, это, наверное, показало и политической элите в Берлине, ну и самому кайзеру, что кайзер показал, что нужно бежать, и политической элите, что нужны какие-то серьезные мероприятия.
Вот мятеж, собственно, эти мятежники, они просто отказались выполнять приказы, или они создали какие-то политические структуры, начали создавать параллельную какую-то власть, то есть были какие-то организованные действия, или это броненосец Потемкин?
Вы знаете, ну, как бы, если броненосец Потемкин, так сказать, вышел на ту же Одесскую лестницу и так далее, это было бы то же самое, что произошло в Киле. Да, поскольку матросы не вышли в море, соответственно, имели связи с, так сказать, с городом, с городскими структурами. Первоначально произошло то же самое, что происходило в России 5-го года. Расстрелы, попытки офицеров задавить этот бунт. Но потом действительно ситуация меняется в пользу того, что это уже не бунт на кораблях. Это бунт в городе, это уже бунт в Германии. И это уже не просто бунт, это попытка создать какие-то альтернативные формы. И здесь, в общем-то, люди прекрасно наслышаны о том, что было в России. Здесь появляется слово «советы». Вот эти советы, они хотя по-немецки звучат еще немножко иначе, потом их будет называть «совет», как калька с русского языка. Тогда это еще советы такого германского плана. Но это, безусловно, в политическом плане заимствования опыта российской революции. И это вот происходит уже в Киле, не в Берлине. Это происходит действительно как бы на местах.
Что интересно, параллель, что вот таким взрывным материалом революции становится как раз флот, матросы, это и Россия, Кронштадт, здесь вот Киль, Германия. Видимо, какая-то есть специфика, которая людей, так сказать, ну вот подвинула в сторону революции. Вот эта скученность, жесткая дисциплина, вот не каждодневное участие в военных действиях, что-то такое, наверное,
совершенно
есть.
Совершенно верно, да, плюс вот эта ненависть к офицерам. Помните, что было в Кронштадте, да, весной 17 года. Это очень-очень много параллелей, и здесь мы можем много проводить разного рода аналогии между первым этапом, дооктябрьским этапом российской революции и тем, что происходит в Германии на протяжении вот 18-19 года. Все-таки до большевизма она, Германия, в целом не дошла.
Ну, а как происходит, собственно, уход от власти кайзера? Вот в эти дни. Я так понимаю, что опыт Николая II он, так сказать, учел.
Да, учел и предпочел не доверяться, так сказать, в своем вот этом интернировании революционным силам, да, потому что революционные силы могут поменяться, и как там сложится его собственная судьба, неизвестно. Поэтому он из Ставки попросту не уехал. Не уехал в Берлин, не попытался наладить ситуацию. Да и Ставка была далеко, в отличие от Ставки Николая II. И в этом плане, как говорится, уж как минимум жизнь-то он себе спас, но монархию не спас. Также точно были попытки отказаться в пользу кронпринца, какие-то, в общем, такие комбинации, которые ни к чему не привели.
А кронпринц отказался сам или, так сказать, ему посоветовали не брать власть?
Я думаю, что тут, как говорится, было и то, и другое, просто потому, что люди прекрасно понимали, да, они окажутся козлом отпущения и войдут в историю, ну, так же, как было с Михаилом, в историю не в самом лучшем свете, и там, где нет шансов на успех, любой здравомыслящий человек, а тем более человек, как кронпринц и так далее, который имеет свое окружение, который ему подсказывает, что надо делать. В общем-то, здесь, наверное, у сохранения монархии как процесса шансов не было, просто потому что кто-то должен был ответить. Да, вот кто-то должен был ответить, и никто не хотел быть этим самым мальчиком для битья. Мальчиком для битья, козлом отпущения, хотели быть военные. Да? Отсюда Людендорф, который покидает Ставку, он, говорит, у него там нервный срыв, он больше не может. Да, вот просто, например, бросает перчатку и уходит. Не хочет быть кайзер, не хотят быть вот эти самые старые элиты, которые куда-то деваются.
Вот это хороший вопрос. А куда делись монархисты, да, где правые?
Нету, да,
как вот и было, в России, исчезли.
Была такая партия власти, создана в 17 году, называлась она «Партия Отечества». Да, абсолютно такое верхушечное образование. Все-таки не партия, это элемент гражданского общества. А это создает власть для того, чтобы вот как бы канализировать вот эту как бы еще сохраняющийся потенциал поддержки. Да? Эта партия там получает немалые средства, ведет пропаганду войны до победного конца. Ну и что? Этой партии просто ее нету. Она вот как КПСС в 91 году просто растворяется где-то, да, несмотря на довольно большой потенциал, как сейчас говорят, ресурсы власти. Вот. И партии буржуазные, да, которые не рады вот этому процессу революции, они просто как бы замирают. Они начинают проводить какие-то втихаря съезды, они меняют свои названия, да, они вот как бы вылупляются уже из новой скорлупы, а власть переходит к тем силам, которые традиционно были на левой обочине, которые говорили о революции, но, в общем-то, наверное, ее боялись.
Ну что, фактически получается, что военные и часть элит призывают социал-демократов германских в качестве новой власти.
Так? Я даже жестче сказал, они подставляют социал-демократов в ситуации, когда уже ни кронпринц, ни сами эти партии не чувствуют способными себя эту власть удержать, дают им ее как бы попробовать, И здесь вот как раз, мне кажется, ключевой момент революции, потому что социал-демократы все-таки марксисты, читали Маркса и учили Маркса, и помнят, что вроде как должен прийти новый общественный строй, а, соответственно, старый общественный строй должен быть разрушен. И вот либо, так сказать, жить по Марксу, да, идти вести революцию к социализму, либо попытаться сохранить то, что есть, и ориентироваться на традиции западной политической культуры, то есть то, что мы называем традиционно буржуазно-демократическим строем, да, республиканским строем, парламентским строем и так далее. И социал-демократия Германии, между прочим, самая крупная партия в парламенте, в Рейхстаге, она выбирает, это очень сложный вопрос, почему, но все-таки выбирает вот этот второй путь, путь умеренности, путь компромисса, и прежде всего компромисса с силами старого строя. И с военными, и с буржуазными партиями.
Ну что, это называется осознание национальных интересов или как?
Ну, а почему бы и нет, да. Я думаю, что не столько осознание национальных интересов, сколько спасение того, что есть. И речь идет просто о том, чтобы Германию... Кто-то должен подписать этот страшный, похабный мир, который будет... Перемирие, а потом мир, который будет подписан. Не случайно там несколько человек, которые этот мир подписали, они стали жертвами политического террора крайне правых. То есть они прекрасно знали, что подписывая мир, они, в общем-то, во многом и себе-то приговор подписывают. Они не были левыми радикалами, но на них вот висело это клеймо Эрцбергера и так далее, подписание перемирия, потом и Версальского мира.
Ну, в этот момент возникает такая волна создания еще советов, так я понимаю, по всей территории Германии, да?
И вот эта волна, она идет как раз независимо от социал-демократов. Социал-демократы, прежде всего Фридрих Эберт, получают пост рейхсканцлера. То есть вот, знаете, такое идет как бы перетекание власти поверху, а внизу, начиная, между прочим, совсем не с Берлина, а с мест, оттуда из Киля, из Баварии, идет волна образования советов, то есть альтернативных органов власти.
Ну вот об этом мы поговорим во второй части нашей программы. Профессор Александр Ватлин, в студии «Эхо Москвы».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Наш гость Александр Ватрин, доктор исторических наук, профессор Московского государственного университета. Ну, мы говорим о германской революции, о том, что происходило не только в Германии, но чуть попозже. Теперь вот, собственно, о событиях, наверное, конца 18-го года. Ну, всякая революция, она радикализуется. Часто так бывает. Естественно, есть силы, которые хотят, как вы сказали, изменить социальную систему. Вот что, собственно, происходит в тот момент, когда социал-демократам отдают власть, и у них есть не только, скажем так, правая оппозиция, да, но еще и появляется радикальная левая.
Вот мы как раз остановились на том, что советы возникают независимо от воли, от желания социал-демократов, естественно, независимо от воли и желания военных. И здесь, безусловно, полные параллели с Российской революцией 1917 года, то, что не только Ленин, но многие социалисты называли двоевластие. В Германии де-факто две власти, при том, что армия также существует как фактор власти, но она находится не в Берлине, не в городах, она пока еще на фронте, нужно время для того, чтобы она вернулась и вступила в эту политическую борьбу, фактически в гражданскую войну. И вот здесь, в условиях этого двоевластия, перспектива очень простая. Точно так же, как это было в России, да, либо вся власть советам, если они смогут организоваться, пока это только провинциальные советы, советы на местах, либо вся власть, опять же, учредительному собранию, оно называлось Германией национальным собранием, но речь дошла только о том, что будет воссоздана или создана заново парламентская республика. И вот в рамках этой альтернативы как раз и разворачиваются события 18-го года. Скажу сразу, в конце декабря 18-го года Германский съезд советов, он все-таки как бы собирается, да, у нас тоже был, помните, в начале Петроградский совет, он принимал решение за всю страну.
Точно, но потом был первый съезд советов.
Был Берлинский, но он уже был гораздо позже, точно так же, но не пораньше собрали. Вот я говорю, 16-20 декабря, все германские съезд советов. И здесь вот как бы солдаты, да и рабочие, ну, если хотите, отдают долг той самой заботе, которую на протяжении 50 лет им оказывали социал-демократы, их собственная партия. То есть социал-демократы в большинстве, они выступают, тот же Фридрих Эберт, за компромисс, за парламентскую республику, и съезд голосует за выборы национального собрания, за передачу власти национальному собранию. То есть советы уходят от борьбы за власть. Вот как бы такие, ну не знаю, легитимизированные, что ли, советы, настоящие советы, все германские советы, но остается некое радикальное меньшинство с соответствующими партиями, которые это меньшинство представляют, которому такая ситуация не нравится. И если кто-то выступает против легитимных форм власти, какими бы революционными они ни были, тут уже возникает ситуация гражданской войны, как она разрешается, это мы видели и по российскому, и по германскому сценарию.
Ну вот партии, собственно, вот возникла еще независимая социал-демократическая партия. Что это была за структура и, собственно, кто ее были лидеры?
Ну, лидеры были очень известны, и Карл Каутский, и Эдуард Бернштейн, то есть как бы звезды, да, вот, как, помните, как говорили старики, Чемберлен – это голова, да, вот Каутский был голова, да, и Бернштейн был голова, то есть социал-демократы.
А Ленин их ненавидел.
Ну, да, именно потому, что они были конкурентами, понимаете, ну что взять с Эберта, да, вот он уже продался буржуазии, с ним-то говорить проще, а Каутский человек умный, да еще и вроде толкователя марксизма. Тут уже были какие-то такие, знаете, политические сюжеты, политическая, может быть, даже зависть, явно политическая конкуренция. Так вот, вот эти независимцы, они подчеркивали, что они люди принципов. В отличие от Эберта, который человек компромисса, вот он продается то тем, то этим. Вот знаменитая фраза того же Ленина, который был, безусловно, блестящим журналистом про политическую проститутку буржуазии. Так независимцы как раз говорят, а мы вот как раз правильные марксисты. Мы хотим сделать то, что нас просил сделать Маркс, и то, что необходимо рабочим классом, мы пойдем по пути социальной революции. Но мы не можем забывать о том, что мы находимся в Германии, в которой живут простые люди, наши избиратели, и поэтому мы выступаем за компромиссный путь, советы и парламент. Советы, как представители рабочего класса, которые будут контролировать парламент как традиционное учреждение буржуазного общества. Вот эта партия, она родилась не в годы революции, она родилась уже в 1917 году, и к моменту революции, в общем-то, оттянула от себя вот фактически всех леворадикальных рабочих. И именно в недрах этой партии, в январскую, в новогоднюю ночь, уже рождается леворадикальная партия, ориентирующаяся четко на русский то бишь большевистский пример, коммунистическая партия Германии.
А вот Союз Спартака, он раньше возник?
Он был раньше, он был как бы структурной частью в начале больших социал-демократических организаций, а потом уже ушел из партии социал-демократов вместе с независимцами.
Но это была такая протобольшевистская структура. Или вот чем-то они отличались?
Сложный вопрос, да, потому что традиционно нельзя начинать историю с конца, ее надо начинать сначала. В конце, конечно, это не просто большевистская партия, да, это коминтерновская секция, это насквозь сталинистская партия, это вот этот Эрнст Тельман, про которого Сталин говорил, что у него кулак больше головы, такой типичный гамбургский пролетарий, докер и так далее и тому подобное. Но первоначально это была партия левых интеллектуалов, которые всерьез относились к марксизму и трактовали его, прежде всего, как революционный марксизм.
Карл Либкнехт, Роза Люксембург.
Роза Люксембург, прежде всего, как теоретик. И сказать, что они были такими пробольшевиками, нельзя. Они отдавали должное российскому примеру, но они отдавали должное и русской специфике. Они говорят, да, это аграрная страна. Да, это страна, которая сделала революцию в процессе войны. У нас многое будет по-другому. То есть они понимали отличие Германии, и они не могли себе представить, что германская революция пойдет по абсолютно такой же вот кальке, как пошла российская революция, к чему их на самом деле-то и подталкивали их, как бы сказать, кураторы из Москвы, которые приезжали, например, Карл Радек, который присутствовал на учительном съезде КПГ и который, в общем-то, так сказать, наставлял, как нужно делать революцию, наставлял, будучи вот этим как бы эмиссаром российских большевиков.
Ну, то есть, это такой социализм с германским лицом, и вот, собственно, я так почитывал, что Роза Люксембург все-таки критически отнеслась к первому опыту большевизма в России, так сказать, к быстрым антидемократическим действиям, да?
Вот это как раз специфика, я бы сказал, не просто социализм с демократической, германской спецификой, это все-таки революционный социализм в первую очередь, и в этом плане трудно себе представить, что было бы с Германией, если бы спартаковцы пришли к власти. Вероятно, продолжение или возобновление мировой войны, европейской войны. Тут можно спекулировать как угодно. Но очевидно, что в 19-м году вот внутриполитическая линия спартаковцев, коммунистов была бы иной, потому что они всерьез относились к советам. Советы к началу 19-го года в Советской России – это уже, ну, мягко говоря, все что угодно, только не орган власти. Да? Там декорация, союзник, подручные партийной диктатуры. Но это не советская
или
власть.
Или инструмент мобилизации.
Да, 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 да. Они выполняют позитивные функции, они важны, но все-таки ключевые, так сказать, рычаги находятся у Ленина, у большевистской партии. Это, безусловно, партийная диктатура. Вот. Этого не хотели допустить левые германские революционеры. В этом плане, можно сказать, они были утопистами, потому что им не нравилось то, что неизбежно приносит с собой партийная диктатура. Да, вот Роза Люксембург пишет в своей знаменитой там тюремной записке о русской революции и говорит, вот это нам не нравится. Вот нам не нравится то, что большевики, разогнали учредительные собрания. Да, вот ей хочется, чтобы все было правильно, да, чтобы все было как
приписано. Немножко по-немецки. Тоже они не одобряли.
Так они даже не одобряли то, что большевики пошли на компромисс в аграрном вопросе. Они казались гораздо левее. Роза Люксембург говорит, что за такой раздел земли? Нас чему учит Маркс? Маркс учит коммуны, колхозы, говоря по-нашему, да? И в этом плане мы видим то, что где она критикует большевиков с таких, как бы, правых, что ли, позиций, да, демократических, но она критикует их и слева, говорит, ребят, давайте создавать, может быть, колхоз, нас так же учил товарищ Маркс, да? И в этом плане вот надо видеть не только их вот такой, как бы, демократический потенциал, но вот этот такой, знаете, что ли, ортодоксальный утопизм. Они вот такие социалисты по Марксу, в то время как, безусловно, Ленин, ну, скажем так, он гениальный импровизатор. Он видит ситуацию, он под нее подстраивает.
Перехватывает чужие
лозунги, реализует их на практике, готов на любые компромиссы, как это было с левыми эсерами и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что как раз вот этого в большевизме, скажем так, левые германские социалисты-то и не поняли.
Хорошо, вот спартаковский путч, я не знаю, революция, вот этот январь 19-го года. Что, собственно, произошло в Берлине?
Да, вы знаете, особо-то ничего не произошло. Вот остался он в памяти как спартаковский путч, а на самом деле спартаковцы были совершенно расколоты, не знали, что с ним делать. На самом деле, это была реакция на уход от власти левых социалистов-независимцев. Рабочие, которые за ними шли, вышли на улицы. Вот стояли, не стояли, а все-таки 5-6 января, довольно холодно. Что-то надо было делать. массы мобилизованы, массы вышли на улицу. Да? И вот часть вождей, в том числе и спартаковцы, и прежде всего независимцы, была еще такая организация революционных старост, то есть реальные вот представители этой самой советской власти, говорят, давайте мы все-таки объявим правительство, Совет народных уполномоченных, то есть правительство умеренных социалистов, низложенным. Ну и объявили, да. Ну и что? Как говорится, надо было штурмовать Зимний. Зимним была рейхсканцелярия, там сидел Фридрих Эберт, у него была, в общем-то, минимальная охрана, не знаю, там был ли женский батальон, как в Петрограде, но, в общем-то, труда не составляла.
А армия как же?
Армия еще не подошла. Вот армия, ну, как бы сказать, вот так просто-напросто встать на сторону социалистов, это тоже, знаете, так, не у любого офицера получится, да, она еще пока ждет, она смотрит, как говорится, кто будет побеждать и на чью сторону встать. Так вот, до чего доходят восставшие, но только захватывают редакции газет. Это важно, да, это вот в 93-м году там телевидение захватывали, это, как говорится, под контроль взять средства массовой информации.
Это что-то такое, какое-то вообще вы описываете параллель с июлем 17-го года, когда народ вышел на улицу, а большевики не знают, что им делать.
Совершенно верно. И тогда, если помните, да, большевики просто вовремя дают лозунг, мы не участвуем в этом, мы не берем власть в свои руки, брать рано еще. Ленин там, как говорится, идет наперекор мнению своего ЦК отчасти. А здесь, в общем-то, некому. Роза Люксембург против, Карл Радек против, вот как бы две...
Даже Радек был
против? И Радек был очень жестко против, да, они понимают, что вот это стояние, да, стояние на Угре ни к чему не приводит, и, в общем-то, дают приказ о отбое, приказ об отступлении. Ну, рабочие-то заняли эти самые редакции той же газеты «Форвард». Что-то надо делать. И вот здесь получается как бы проблема, как она была в Первой мировой войне. Нельзя отступать. Отступать – это позор, вот от этого мы не уйдем. В это время спокойно Эберт находит себе вот того самого человека, который потом будет называться кровавой собакой, на самом деле станет министром рейхсвера.
Носки, да?
Густав Носки. Густав, ну, социал-демократ, да, который говорит, ну вот буду кровавой собакой, хотя, если точно переведет, это цепной пес. Он просто, так сказать, калькой переводится как кровавая собака, поэтому он так у нас кровавой собакой и остался с подачи газеты «Правда». Тем не менее, он собирает за пределами Берлина силы военные, которые идут на Берлин, вот как бы издалека, заходят с юго-запада.
И, опять поход Керенского, похоже,
совершенно,
да, скоростного,
неудачный. Я бы даже сказал,
неудачный.
Корнилова. Даже скорее,
ну, или
как Корнилова. Вот помните, это вот как бы попытка ситуацию переломить, установить военную диктатуру авторитарную. Историки сейчас спорят о том, а может быть, это было бы и хорошо.
Ну, не договорились же они,
да,
с Керенским.
Да, да, да.
Запутались,
в этом плане
все.
История не знает сослагательного наклонения. Но здесь оно не понадобилось, потому что Густав Носки вводит войска в Берлин, они устраивают эту самую кровавую баню. И это, в общем-то, не наказание конкретных рабочих. Это то, что называется показательной поркой. Знаете, вот как там, вот мальчик для битья, да. Вот это был специальный мальчик вот в германской истории, да. Но нельзя же было там наследника бить, да. Вот брали мальчика, его показательно лупили, чтобы наследнику было стыдно за вину там наследника, да, или какого-то... Вот это вот как бы такая идиома. И здесь происходит то же самое.
Но бои были вообще в Берлине?
Ну, они были, как бы сказать, конечно, стреляли. Были баррикады, вот как раз остались эти фотографии замечательные, баррикады из рулонов газетной бумаги. Да, ну что такое баррикады? Ее можно сжечь, ее можно пострелить и так далее и тому подобное. То есть, конечно, восстание масштаба, ну не знаю, масштаба октября, вы правильно сравнили это с июлем, масштаба октября восстания не было. И в этом плане шансов на победу не было никаких. Не было этой наступательной тактики. Вот здесь кончаются параллели между российской и германской революцией, когда мы говорим уже вот об октябрьском этапе, большевистском этапе германской революции. Вот не было этой попытки захвата власти, хотя вошло это в историю именно как спартаковское восстание.
Ну и какие были, собственно, последствия? Вот, и, во-первых, репрессии, да, собственно, они произошли.
Аресты, вот это показательная порка, это не просто аресты, это просто-напросто ставили людей к тем же баррикадам и так называемый военный полевой суд, так сказать, наследие Первой мировой войны, просто-напросто по приказу фактически офицера там, с минимальным протоколом расстреливал всех тех, кто был захвачен с оружием в руках. Да. То есть это были, ну, просто жесточайшие вещи, характерные для военного времени. Оно как бы возвращается. Оно догоняет политическую ситуацию в Германии в начале 19 века. И потом это уже будет повторяться и вот в моей любимой Баварии, и в Бременской Советской Республике, и в других местах.
А масштаб репрессий известен, собственно? Сколько людей погибло тогда?
Ну, речь шла о сотнях. А вот было еще несколько попыток захвата власти. Например, в марте 19 года, когда была демонстрация рабочих, были некие слухи о том, что они штурмовали какой-то полицейский участок. И вот эта логика удавшегося репрессии в январе привела к тому, что Носки вновь отдает приказ стрелять всех подряд, да, и там уже речь идет о тысяче. При этом речь идет, подчеркну, о демонстрации, которая не ставила перед собой захвата власти. Об этом мало говорят. В январе 20-го года независимцы выводят рабочих к зданию Рейхстага. Ну, там какие-то беспорядки, подумывают о том, чтобы здание штурмовать, полиция начинает стрелять, огромное количество жертв. То есть, понимаете, как бы логика вот ударов по рабочим, она на самом деле нарастает.
Ну, видимо, опять же, опыт России показывает власти, что если не стрелять, то возьмут власть так или иначе, и будет еще хуже. Вот как бы...
Ну, мне кажется, да, во многом испуганная рассказами о красном терроре большевиков, власть становится во многом властью белого террора. И об этом мы как-то так немножко говорим, немножко так как бы стыдливо, да, зная, что был красный террор и так далее. На самом деле белый террор был, не скажу беспредельный, скажу гораздо более жесткий, чем то, что могли себе представить вот революционные рабочие или их вожди.
Ну, а вот гибель Либкнехта и Люксембург, все ли мы знаем об этих событиях сейчас?
Трудно знать все об истории, да, всегда что-то история умалчивает, скрывает от нас. Конечно, мы знаем, как все это происходило, кто стрелял, кто их увозил, где это было. Труп Розы Люксембург нашли через полгода в канале. Но проблема, как с любым политическим убийством, да, это не только проблема там, германской революции 18-го года. Мы, как правило, знаем исполнителей. И, как правило, не знаем заказчиков. Вот кому на самом деле это было выгодно, генералитет...
То есть до сих пор неизвестно?
Ну, понимаете, как бы есть предположение. Мы прекрасно знаем, можем предположить, кому это было выгодно. Да? Но прямых же указов, прямых письменных приказов никто не давал. Да?
Но кто-то мог похвастаться.
И потом. Поэтому, да. Ну, вот люди опытные прекрасно понимали, что так, похваставшись, да, можно потом обречь себя на и такой, как бы, красный террор, если хотите, да, ну, или как минимум на клеймо. Поэтому я не думаю, что речь шла о каких-то там прямых приказах, но вот это настроение бей красных, спасай цивилизацию от азиатского большевизма, оно было таковым, что прямые приказы, наверное, отдавать и не надо было. Ну, а в том плане, что это были действительно вот белые офицеры, офицеры правительственных войск, которые пришли и которые получили приказ не обращать внимания на гражданское население своей собственной столицы, да, вести себя так, как они вели себя там, не знаю, в Бельгии, в Северной Франции. И, в общем-то, они себя показали, они, в общем-то, ничего особенного не придумали. Они просто-напросто продолжали логику своих действий в годы Первой мировой войны.
Ну да, то есть там отношения были и заложники, и расстрелы мирного
совершенно
населения.
Верно. Это да, все вот было... это как бы логика, вот он враг, да, она срабатывает и в собственной стране. И не только в Берлине, но и в том же Мюнхене.
Да, Александр Ильич, вот, кстати, теперь мы немножечко уже приближаемся к тому, что происходило в Германии, ну, в Баварии. Наверное, мы это отложим на следующую передачу в основном. Но хочется понять вот то, что люди, наверное, сейчас не знают. Ведь Германия была фактически федеративной империей. Так это или нет?
Ну,
такой конгломерат,
официально,
да,
это назывался союз монархий. Союз монархий, де-факто, конечно, федерация, причем с элементами конфедерации. Та же Бавария печатала свои марки, у нее были свои деньги, вот как сейчас у шотландские, да, банкноты, фунты шотландские. У них была своя армия, баварские полки. Они, конечно, входили в общегерманскую армию, они попадали под контроль прусского министерства военного, но, тем не менее, вот как бы каждое из государств имело очень большие остатки. И чем больше государств, тем больше этих остатков своего вот этого суверенитета, которым оно добровольно поделилось в момент образования Германской
империи. Просто что было у центра, условно говоря, а что оставалось какие полномочия у земель тогдашних? Ну, или королевств, если еще до 18-го года?
До 18-го года королевства существовали и существовали династии. Там было очень много своеобразия. В этом плане они воспринимали себя. Был такой, знаете, локальный патриотизм. Баварец воспринимал себя как баварца, да, и немец севера, он просто иногда его не понимал, потому что язык был другой. И, честно говоря, на таком ментальном уровне мало что произошло до 18-го года, да и после 18-го тоже. Вот социологи говорят о том, что вот этот плавильный котел общегерманской или западногерманской нации начался уже в годы Второй мировой войны, когда это было выселение, переселение, эвакуация и так далее. И потом, когда пришли беженцы, вот здесь получилась вот действительно такая немецкая нация, которая буквально говорит на одном языке. Потому что в Баварию отправили огромное количество количество беженцев. Все это раньше, всего этого раньше не было.
Интересно, конечно, что я где-то читал тоже, что вот как раз Первая мировая война, она фактически познакомила многие германские, так сказать, вот эти вот народы земель друг с другом.
Абсолютно
говорили.
Точно.
Они оказались в одной армии впервые.
Чистый баварский полк, например, в который пришел добровольцем Адольф Гитлер, о котором мы, может быть, поговорим, он баварский. И только тогда, когда невероятные потери, начинаются пополнения со стороны уже, так сказать, других земель. Вот это как бы партикуляризм, он исчезает. И в этом плане, конечно, Первая мировая война так иначе способствует вот этому как бы формированию такой современной, что ли, германской нации, устранению вот этих атавизмов, многоцарствия, что ли, многоцарствия, которое было традиционно в германской истории и средневековье, и нового времени.
А что происходит вот в ключевых землях Германии в том же 18-м, начале 19-го года? Может быть, не только в Баварии, но и в других. Тоже какие-то процессы вот создания советов, проведения локальных революций, где-то вот такое было?
Ну, вот как бы специфика Германии заключается в том, что сейчас у нас более-менее такие адекватные субъекты федерации, да, а вспомните, как это было в Советском Союзе. Была Россия, которая, в общем-то, доминировала, безусловно, над всем и вся, да, и нечто подобное было в Германии до 18-го года, да и после, на самом деле, тоже доминировала Пруссия. Это Пруссия, которая занимала 3/5 территории, она, в общем-то, на нее все ориентировались. В общем-то, она задавала как бы такой масштаб и политических событий, и социального развития, и так далее, и тому подобное. Были довольно крупные образования, тот же Вюртемберг или та же самая Бавария, да, где, в общем-то, чувствовали некий менталитет. А были, например, совсем маленькие городочки типа Бремена, да, вот, где была тоже Советская Республика в начале 19-го года. И в этом плане вот такого, как бы, знаете, более-менее равномерного конгломерата не было. И то, что могло произойти в одном городе, там, в Гамбурге или в Бремене, да, не могло произойти в Баварии. Это должно было произойти в каком-нибудь баварском центре, потому что в Баварии тоже был Пфальц, была Верхняя Бавария, была Нижняя Бавария, и такого вот как бы единства баварцев на самом деле не было. Поэтому очень много локальных исследований, которые показывают, что к общему знаменателю эту революцию привести совершенно невозможно. Где-то было поспокойнее, где-то сохранились даже династии, их просто там вот маленький какой-то городок, там графство Липпе, да, где он и сидит себе, этот несчастный граф, да, никому он не мешает в своем замке, люди к нему хорошо относятся, если ему там проблемы, там немножко хлебушка принесут и так далее. Это такая мирная, добрая революция, да. Ну, а были вещи, где действительно дело доходило и до расстрелов, до крови, до гражданской войны. В этом плане вот как раз такого общего знаменателя или распространения, что ли, образца большевистского, как это было у нас в рамках вот этой, помните, установления советской власти, триумфальное шествие советской власти, так это называлось. Вот этого не было, когда все-таки действительно страна разделилась на два лагеря, и в одном лагере было, в общем-то, нечто такое единообразное, да, немножко по-армейски единообразие было. Вот в Германии этого не было, не было ни до 19-го года, до Спартакского восстания, не было и после, потому что как раз после того, как происходят выборы в национальное собрание, вроде бы путь идет буржуазно-демократический, такой республиканский, в некоторых частях Германии, вот вам и Бремен, и Ганновер, и другие города и государства, и Бавария, конечно, да, вот идут попытки все-таки продвинуть революцию дальше.
Ну, а какой-то попытки пересмотреть вот это объединение Рейха, у нас минутка еще осталась, не было, так сказать, сепаратизм и выйти из Германии?
Ну, это традиционно, да, когда страна находится в кризисе, сепаратизм становится как бы, каждый спасается как может. И в этом плане лидер баварской революции Курт Эйснер как раз и пытается, отделив Баварию, начать сепаратные переговоры о мире с державами-победительницами. Это очень интересный сюжет, да, что он получает в итоге. Он получает клеймо национального предателя, да, и вот как этого именно национального предателя его и убивает один из представителей такой как бы реакционной военщины.
У нас в студии был Александр Ватлин, доктор исторических наук, профессор Московского университета. Ну, в следующей программе мы поговорим о, собственно, Баварии. У микрофона был Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.